И люди пишут, допустим, тот же концерт, там, презентация LP-92 в Украине, там, 3 или 9 сентября, который был в 93-м году, и вот эта история, что человек, который взялся за организацию, накануне концерта пропал, с кассы пропал его просто. Mm. Ну, я же тебе рассказывал, да?
Слушай, я это не запомнил, как-то не схватил.
Да, там целое дело.
Ладно, мне
тоже. Пришлось выступать на каком-то канале, говорить, что невзирая на все, что концерт перенесется там на неделю, да, но он будет, и все билеты, это самое. Короче, так человека и не нашли. А концерт, ну, люди пришли. Я к тому, что там даже эти телевизионщики, да, Андрюнин, ну, это не ПТС был, они снимали. Причем запись такая, блин, со светом. Толком нам ее и не дали. Мы потом еще на каких-то кассетах с телевизора писали, чтобы что-то сохранилось. Я к тому, что люди, масса людей пишет, что мы тоже были на том концерте, там сколько лет прошло. И это все, ну, знаешь, как бы их там тоже мнение. Знаешь, взгляд, мы там на сцене были, а это со стороны. И то, что там это было. Во-первых, у нас было все достаточно четко отрепетировано, все звучало, даже на этой записи, да, достаточно примитивно. Гитары не строили, это не важно, это было, ну, просто и включенный свет, никакого шоу, фактически статика, да. Но, блин, люди почему-то вспоминают с таким, и причем там первое отделение сплошные, ну, как мы представляем альбом, и они говорят, ну, это просто уже классика, спустя годы, да, что это, что эти вещи.
Что они будут смотреть, конечно.
Да, и, ну, настолько интересно, хотя мы выходили, знаешь, с этим альбомом, у нас до этого были программы такие мощные, и когда мы начинали, мы неожиданно стали очень известными. То есть у нас был, как говорил Клим, такой старт, который обычно не бывает. То есть, а все остальное время мы просто убывало это, как бы, популярность. Обычно наоборот, но бывает и так.
Угу.
Почему? Именно потому, что это, вероятно, потому что это было, происходило,
ну, какой-либо рекламный. Через сарафанник.
Да, и это было еще одно, как бы интереснее. Что на самом деле люди переписывали тексты, просто писали тексты на концертах. Не было записи, ну, хотя там концертов несколько было. Но люди просто некоторые, кто-то успевал записывать, и потом эти записи, ну, тетради переписывались людьми вообще. И люди, как бы записи не было, люди, которые переписывали, они не слышали эту музыку, эти песни. То есть они просто читали тексты. Ну, а это же не стихи, это тексты, там половина, ну, это лозунговая, ну, как бы, как, ну, не окна роста, но все равно своя стилистика была в том, что там ГПД играла, да? Это было там отчаянный крик поколения, которое, 20-летнего, которое там, появился шанс выйти на большую сцену и сказать с юношеским максимализмом свою правду. Ну, то есть право на рок. А то, что людям, это, знаешь, воздух, даже такой, как бы, не свобода, а информация, которая была в головах, на кухнях, но, ну, потому что со сцены это же как бы считается уже общественное.
Ну, в общем-то, ну, это и хотят увидеть.
Как бы, да. Ну, в принципе, оно так и происходит, что мы, умея играть на гитарах, там, в барабанах, и думая, как наше поколение, могли, так сказать, большему количеству посредством музыки и сцены, и записи в конечном итоге, да. Поэтому это стало так, ну, как бы, востребовано. А то, что всю остальную жизнь, я же говорю, что когда говорят, вот вы раньше боролись против режима, ну, знаешь, что-то такое клише журналистское, а сейчас бороться не с чем, типа, а смысл вашего? Причем задают люди, которые обычно в то время не жили, а только слышали, что-то читали, да? Типа, вот был режим. То есть был такой режим, при котором на Украине было легче жить, чем сейчас. Какой был чудовищный режим. То есть люди могли фактически, ну, я, конечно, беру период с 85-го года, ну, даже до 91-го, это уже почти такой же, как сейчас майданная вот эта власть. И в советское время было больше свободы, чем сейчас в 100 раз. Людей за слова не бросали в тюрьмы, и, то есть фактически, да. Конечно, как бы работали все, но это было не... Потому что нужно было тогда сажать всех, фактически. Потому что, ну, сдвинулись эти самые тектонические сдвиги, произошли, сдвинулись пласт. Так вот, когда спрашивают, говорят, вы как бы союз рухнул, тоталитарный режим, и вам нечего...
Ничего, собственно, и делать.
Да, вот вы...
Против чего?
Боролись против, победили, типа... Ну, свой кирпич вложили, да, в стену.
И что дальше?
И что дальше? А смысл? Сейчас все можно, и это самое, и жизнь прекрасна. Я говорю, ну вот вы сами, как бы сами говорите, сами, ну, не то, что верите, вы, как вам бы, наверное, хотелось бы верить, что вы правы, но вы не, у вас не сходятся файлы Лего, потому что, ну, как бы, да, а что? Ну и чего? Типа, живи и радуйся там, как миллионер, я не знаю. Ну, то есть для них он такой когнитивный диссонанс, почему как бы тогда было тяжело, но было свободнее, и при общем как бы запрете на свободу слова были настолько гениальные песни во всем русском роке. Mm-hmm. То есть они были продолжение вот той традиции ну, русской поэзии, письменности, где многогранность, многослойность, второй, ну, подтексты, третий слой и так далее. То есть люди в этом, как бы в советское время в этом и жили, то есть они говорили, ну, фактически так, эзоповым языком, ну и все понимали. Это тоже особый талант. Да? Ну, народа, да, который, ну, как бы видел несправедливость, но, ну, как бы оставался в общей массе честным и работал честно. И здесь при власти, которая не признавала церковь, люди жили по христианским заповедям. Вот что самое удивительное. Причем, когда церковь уничтожали, ну, в первый, до войны, да? Ну, и после войны, кстати, Хрущев тоже много, там, церкви взорвал больше, чем до войны. Вот в чем удивительность вообще народа, а тем более, когда народ такое творчество воспроизводит. Я когда говорю, что мы, во-первых, вы, может, по своему скудоумию не поняли, что вы задали, какой вопрос. Потому что на самом деле мы боролись не против, а за. За свободу слова, свободу личности, говорить и то, делать что-то. То, что думаешь, то, что тебе совесть, ну, мучает, позволяет, да, не позволяет молчать. То же самое мы делаем сейчас. Потому что перевернулся сознание человечества, то есть общество наше превратилось из общества альтруистов, которые фактически, да, строили страну, бесплатные квартиры, и это все образование, медицина, ну, это государственная политика, да, превратилось в общество дико капиталистическое общество потребления, когда человек перестает читать, интересоваться информацией, читать книги, ну, видеть, ну, чувствовать искусство, и во всем то, что ему скармливают, это только как в американских фильмах, в конце это чемодан с долларами. Это цель жизни, как бы. Вот она через 90-е она пронизала, как бы отравила целое поколение, и люди просто потерялись, потому что это фальшивые ценности, это никакие не ценности. Сколько ты можешь заработать, купить деньги, как кто говорил, деньги когда-то заканчиваются, а менты тебя кидают. И нет в твоей жизни никакого смысла, потому что ты все делал ради обогащения, а богатство это не цель жизни. Это средство для чего-то хорошего, которое можно сделать для других людей. Но цель обогащения себя самого – это самое ущербное в человечестве и самое глупое, что может быть, потому что ставит его якобы на высшую ступеньку над людьми, и человек просто отрывается от корней, потому что он отрывается от жизни и не понимает, если я могу все купить, а здесь какой-то человек стоит, нищеброд, и не покупается, то тебя разрывают как грелку, потому что ты не понимаешь, что рушится мир, и как это, блин, как можно было воевать за родину, за Сталина, когда мы сейчас пили баварское пиво. Ну как? Блин, да вот так. Вот так и воевали. Поэтому, когда в это время мы поем на концертах о ценностях вечных, о любви, об отношении к человеку, к истории, к порядочности, непродажности, то, что деньги – это не цель жизни и не цель вообще существования. И приходят люди, которые в это же время сидят в разных городах мира, в разных домах, квартирах, слушают подобные песни, когда вокруг звучит с телевизора, радио, ширпотреб, а вот эта пропаганда накопительства и так далее, когда, собственно,
для чего?
Тебе не нужно иметь образование, ты просто только, если умеешь крутиться, ты понимаешь, что это же, это ненормально. Отношения человеческие есть, кроме общества, в котором ты живешь, есть твоя страна, родина, да, и наши предки строили ее для тебя, а ты ее, разрушаешь, а ты не понимаешь, что такое родина, что такое страна, да. Хотя в каждом из нас, невзирая на то, что сколько там преодолело, для меня родина – это весь Советский Союз, скажем так, Россия, Украина точно, там Белоруссия. Это вообще все республики. Так называемый русский мир. В нем было, за это время глобального, эксперимента, причем социализм стал очень популярен после войны, когда мир увидел, одна страна сопротивлена, то есть она смогла большими потерями, непонятным массовым героизмом одолеть врага, который был намного сильнее вообще всю объединенную Европу. В этом обществе люди стараются очень много вещей, которые сделаны для человека, для жизни, для тех, кто не защищен, там стариков. Все самое лучшее взяли европейские страны, особенно скандинавские, и до сих пор придерживаются этого вектора.
Но никуда не девается эта рок-музыка, да, и появляются новые группы, да, новые имена. И когда ты сейчас рассказываешь мне это все, конечно, бесспорно, да, пройдя такой значимый отрезок своей жизни, у тебя есть свой опыт, у тебя знание истории. У тебя эти трудности, которые ты прошел, да, преодолел, что ты к чему-то пришел, ступенька за ступенькой, да, и дальше продолжаешь идти. Но молодые люди, которые сейчас берут гитары в массе своей, да, и ориентированы порой даже на технику, а не на содержание, да, они играют круто, но почему-то это не цепляют.
Именно то, что они, вот эти молодые ребята, они выросли именно в этот период, в отравленный период, когда было разрушение морали, ценностей, то есть как страны 90-е годы. То есть когда не было ничего, кроме... То есть появились, опять же, вещи, которые развратили такие понятия, как формат на нашем радио. И ты видел, что появляется неизвестная группа с никакими текстами, и берет в ротацию наше радио и загадочное слово «формат». И ты понимаешь, она звучит бесконечно по всем городам. Так это же вот это и надо делать. То есть там таланта всегда мало. Талант – это всегда авангард, который тянет за собой развитие общества. Так талантов людей всегда было мало, но они стоили там тысячи, сотен тысяч, да, потому что они давали людям идею, реализовывали ее. И получается целое направление вектор, да? То есть они изменяли мир. И в любом случае, такие же талантливые люди они остались, только вероятно, ну да, их осталось, они, скажем так, я абсолютно уверен, что вот новое поколение, которое сейчас подрастает, то оно будет намного, не намного интереснее, оно будет реально интереснее. На другом уровне, и потому что я как бы поймал себя на мысли такое, что может быть начиная с начала 2000-х годов, когда начали появляться много вещей, которые раньше были невозможны. Вот компьютеры, возможность компьютера как интернет, всемирная библиотека, ты мог даже самообразовываться и как бы учиться на каких-то вещах, которые делать с помощью этой всемирной библиотеки, мог дальше обучаться, реализоваться еще в новых каких-то направлениях. Хотя раньше это, ну, как бы было сложнее, нужно было найти два образования, ну, переквалификации, и все равно талантливые дела, это занимало больше времени, больше. Потому что нужно было идти в библиотеки, искать книги, находить людей, которые это все расскажут. Потому что учитель, каждый человек должен быть, в принципе, учитель, наставник, ну, который поделится опытом. В этом и суть как бы, движения прогресса. А с развитием интернета и вещей вот, компьютерных, когда можно фактически записать музыку у себя дома, mm-hmm. и не мечтать о том, что мы поедем в Москву на студию, на Останкино, нас позвали, и мы там запишем хорошую, качественно сделанную запись, потому что качественную... А еще ее возьмут в студии звукозаписи, ее услышат люди. Mm-hmm. Ну, для чего музыканты берут гитару в руки? Ну, для людей. Ну, хотя изначально, скорее всего, чтобы понравиться девчонкам. Но это понятно, что в пионерском лагере, кто играл на гитаре, это были главные парни. То есть, как говорят, парни берут для того, чтобы понравиться девчонкам, а девчонки берут для того, чтобы тоже понравиться девчонкам. Но это уже современная тенденция, как я услышал. Ну, да, в каждом есть шутки юмора есть.
Что-то серьезное иногда.
Да, и в конечном итоге-то, когда ты можешь записать целый альбом, его услышат несравнимо большее количество людей благодаря интернету, появляется сразу много. И критическая масса этого много, она, безусловно, ниже, чем та 80-е, 70-е, которая пробилась, и она была... как бы талантом.
Есть люди, которые спели твои кавера, ну, песни, твои песни, да, назвали это кавер-версиями. И это прям, ну, четкая иллюстрация. Почему, блин, не цепляют? Потому что не прожили, потому что не делают своего, потому что нет своего почерка. Что мешает людям иметь этот почерк?
Выходит новый альбом 18-го года «Аквариума» ДДТ, и там есть вещи, которые мурашки, вот это и есть цепляет, когда ну, тебя пробивает ток, это значит, оно попало в самое сердце, да, в душу. А у молодых нет. Мы не называем название молодых или уже более средних, но эти люди, это высокие мастера. То есть, причем они, как тебе сказать, их это да было, наверное, не так, но там, может быть, общий уровень был выше, потому что даже люди, которые играли несколько лет и такие в каждом городе, в каждом рок-клубе были пару команд, которые были героями городов, да. Mm-hmm. И в них была хотя бы одна песня, которая была хитом, mm-hmm. которая пробирала, да. Сейчас непонятно, я же говорю, что может быть это связано с тем, что переоценка ценностей, как это, разрушение, не эволюция, а революция, которая произошла в 90-х годах, выросло поколение, которое выросло не на фундаменте, а на болоте. Ну, угу. Потому что все менялось, и все обманывалось, и все, что говорили в истории, которая до этого была историей, она опровергалась. Угу. А это самое, ну, как бы страшное, потому что человек понимает, что как бы лживо преувеличивались цифры. Вот это на спекуляциях, да, целое целые течения были писателей, которые, ну, не знаю, зарабатывали на какой-то своей античеловечности, русофобии, там, ну, всем, что антиисторичности. Просто человек, который слушает всю жизнь одну версию, и она как бы подтверждена, и многие, и тот человек, который типа открылись архивы, и мы вам расскажем правду, и начинает говорить ложь чудовищную, да. И люди шокированы, потому что, а может, действительно так оно и было. Причем вот там уже отключаются все опции, и включается массовый психоз. Ну, как сейчас на Украине массовый психоз. Нас не пустили в евро. А то, что евро сказал, что мы не будем покупать вашу сталь, трубы вообще, никаких вам этих самых. Ну, спекуляция, профанация, обман и ложь, которая, на которой, собственно, а потом еще и кровь, которая все просто разрушает. И люди по своей наивности, алчности, причем там же поднимается, почему же настолько стали эти идеи популярны, потому что технологии вот этого массового психоза нажимаются на самые низменные чувства. У каждого, ну, у всех людей есть вещи, которые нельзя поднимать, затрагивать. Угу. Вот в Советском Союзе за это были статьи: национальная рознь, унижение, оскорбление. Ну, это вот вещи, которые... А вот эти люди, которые в 90-х годах стали на вершине, они именно пропагандировали низменные человеческие чувства. И у людей, ну, они поднимались, и люди шли, брали оружие. Во всех республиках была война, еще даже с конца, ну, 80-х годов, межнациональная. Убивали, ну, просто потому, что кто-то сказал, что русские, которые строили заводы, давали работу и образование учителей, потому что это, понимаете, национализм, и это вело в пропасть.
С музыкой-то что?
А с музыкой, когда люди выросли в таком поле, у них не осталось фундамента, плацдарма, за который они будут стоять, пятачка, понимаешь, Невского. Угу. Просто нет, там было, по-моему, они выросли на болоте, при котором ты шаг сделаешь, провалишься, потому что ты думал, что там земля, а там болото, а там тына, понимаешь? Угу. И ты не можешь идти дальше, ты даже не то, чтобы бежать, двигаться вперед, да, лететь. Ты не можешь шага сделать, потому что ты не знаешь, это правда, это неправда. Если я сделаю это... То есть там люди как бы думали о самовыживании, о сохранении себя, своих семей. Они думали вообще такие понятия, как, знаешь, как наука, как страна, как образование, как просвещение. Ну, вот, мне кажется, это, ну, как бы, есть основа того, что вот это поколение, которое сейчас является, ну, вот, оно не настолько, в нем не было. Хотя, конечно же, безусловно, таланты есть, их не так много, но они все-таки смогли либо посредством атмосферы в своей семье, примера родителей, ну, семейные отношения, либо хорошие были учителя, либо у них в генах было заложено, через поколение отозвалось то, что они могут вот эту всю шелуху отсечь, и они знают, для чего они живут, потому что там что-то было. Но это опять же испытание. Вот мир все время чаще воюет, чем живет в мире, понимаешь? Потому что из-за вот этого невежества, того, что быстрые наживы, там какой-то халявы, посчитать себя человеком высшей расы и так далее, тебе нужно все, а другим ничего. Ну, мне кажется, что я... Ну, опять же, если мы говорим о нашей стране, то, ну, не дают же жить спокойно, фактически, да, так или иначе. Если говорить о России, то России всего 25 лет. В стране современной России. Угу. Так же, как и в современной Украине. Это все один. То есть Советский Союз, вот Евросоюз взял это копию, просто скопировал, только хотя идеология там и осталась. Идеология — это деньги. Ну, миром правят деньги, поэтому. Но ничего хорошего из этого не получится, потому что Западный, это Евросоюз, он поступает как колонии метрополии. То есть, когда метрополия высасывает из колонии деньги, средства, людей для обогащения метрополии, а Советский Союз делал наоборот. Россия отдавала в регионы. То есть она их питала или развивала, строила там заводы, там школы и больницы. Причем это строило как бы не то, что конкретно метрополь, а весь народ. Ну, за то, что там были другие национальности, и фактически невозможно было как-то в одной стране мусульмане, православные. Там, ну. Но был интернационализм, и это было, это был такой фундамент, на котором, собственно, страна и развивалась. Ну, до какого-то периода. Потому что я слышал, что в 1985 году, невзирая на кризис затянувшийся, который был в мировой, ну, в Советском Союзе, это был самый пик, ну, чуть ли не вторая экономика мира была. Другое дело, что это был короткий период. Разбазарили, не было новых, ну, короче, правильного направления. Ну, как Китай поступил. Китай 90-го года и Китай 2015-го, там, за 25 лет страна превратилась, где фотографии Пекина люди на этих, на рикшах везут, и там две машины, если попадают. И Китай сейчас, который с ядерным оружием и так далее, авианосцами. Ну, не стали разрушать свою экономику, не стали убирать идеологию, а просто сказали, есть идеология, а есть, ну, потому что в стране 5000 лет, да, культуры китайской. Эти люди там придумали порох, шахматы, и жили, когда в Европе в Волге бегали по просторам, по лесам. Ну, это восточная философия. В разных странах, не знаю, друг от друга, и тенденции. Люди пишут об одном и том же. Но здесь была возможность услышать. Подтвердить там, может быть, достаточно было одного слова. Ведь у Бори, допустим, в каком-то интервью Северного Городского, что песня «Капитан Африка» была написана просто из одной фразы «Развяжите мне руки». И я думаю, что у большинства музыкантов также песни классные, написанные из-за только одной фразы, одного к тому, что они хотели бы сказать на пике этой песни. Потому что это самое сильное эмоциональное, ну, пробивание того, что ты хотел сказать. Да.
Ловил ли ты себя на мысли, что многие ваши песни, ну, музыкальная составляющая, я не про силу слова, да, во многом заимствованы и базируются на западной музыке.
Это просто цитата.
Там, музыкальная цитата.
Это естественно, это дань, то, что из этой песни, из альбома «Реки и мосты», там же поется про петлу и плюнуть вниз, бычок об карниз. А когда я ему спел, ну, когда мы репетировали мазохизм, он просто сказал, давай вот это. Тем более в то время, ты понимаешь, что он постоянно переписывал винил, и эта пластинка у него была, он ее переписывал, просто сопоставил, ну, то есть. И наверняка, не безусловно, он знал, это просто сольники ленноновские, но всех Бетлов он еще в армии выучил, без пленок, без записи, просто по памяти. Человек ушел за гражданки в армии, там была гитара, и он, и не только Битлз, кстати, тоже. Ну, вот настолько гениальный человек, что с памятью музыкальной у него.
Как насчет других песен? «Сигаретный окурок», которая уж очень, очень напоминает «Write Me» Курта Кобейна.
Да, это было тоже сознательно. Причем я из-за того, что я не смог подобрать, а там, ну, как бы была новая вот эта тенденция, когда очень классно, когда на динамике тихом, громкой тише делается фактически музыка. Но у Нирваны это очень круто аранжировано, очень круто записано, сыграно. Здесь же взято... Ну, мы ее, кстати, в группе не играли. И главное, если бы я имел слух, я бы наверняка подобрал аккорды ближе, похожие к тому, что сыграл Кобейн. Но так я взял гитару, все равно получились свои корявые аккорды, которые... Но ход мысли был понятен. Я думаю, что об этого как бы... Ну, по крайней мере, я не знаю, как все остальные, я никогда не скрывал. И всегда, допустим, говорил, что мы не играем русский рок, мы играем англоязычную музыку. И на русском языке, но берем все самое на том, что мы выросли, все самое хорошее, потому что все равно это будет звучать по-нашему. Это не кавер-версии известных хитов. Это просто... Ну, невозможно что-то придумать, когда там все 7 нот и 7 бемолей, да. Даже вот институт плагиата, не знаю, есть такой или нет, все равно вычисляет фразу хотя бы длиной более 5 секунд, чтобы там все совпадали мелодические и гармонические составляющие, тогда это уже будет считаться плагиатом. Так, и главное, что люди, это человек, который сочиняет, знаешь, что если ты это слышишь, то и люди это слышат. Это вообще невозможно. Вот половина чижовских песен, но не половина, часть. Это просто люди, которые много музыки слушали, они сразу же узнают, откуда все. Где-то эта фраза проскочившая, где-то ход, это все равно это красота, в которой невозможно обвинить, ну, настолько в плагиате. Ну, даже ты Black Magic Woman, ты ушла рано утром. Но никто не знал, но потом стали узнавать и сказать, да, но все равно это наш. Ты ушла рано утром на пачке Лэма, и все. Это все равно наше, потому что то поколение, которое слушали, они не знали этот Grateful Dead или чья это, ну, песня, почему-то народная. Они также ее сыграли. Это народная африканская песня, ну не африканская, но негритянская. Ее обыграла куча западных рок-групп и знают только самую популярную, которая... Ну они же тоже люди. Причем Битлы играли первые свои альбомы, у них было половина альбомов не своих песен. Ну там просто не своих, но они их аранжировали как Битлз. И это было круто. Как бы там есть разделение, это считается, да, они платили авторские авторам, естественно, это. Но для как бы движения и того, что, знаешь, получается, что и те люди, которые написали эти песни, и они стали популярны благодаря Битлз, ну это же круто. Это значит, они написали удачные песни. И среди поколения там 18-летних они стали хитами. Это же круто. Ну, причем там безусловно указывается авторство, и все получают. Ну, как бы это ткань творчества взаимного, которая перетекает, то есть прорастает в новых поколениях, да? Как все там англичане рассказывают, что они под подушкой держали приемники и слушали радио Люксембург. Ну, это радио Люксембург, это у нас слушали. А там радио американские эти станции. Потому что как бы считают, ну как бы рок-музыка по большому счету американское изобретение. Так как белые взяли блюзовые три аккорда негров, но популярность в таких условиях, когда портовые города, как Ливерпуль, где Битлы, собственно, и появились. Почему портовые стали? Потому что туда они первые получили пластинки, которые приходили из Америки. И это был источник вдохновления, то есть новинки, источник вдохновения. Но именно английская музыка стала культовой рок-музыкой. Именно английская рок-музыка стала паровозом всего рок-движения, потому что все самые легендарные группы – это английские группы. И они намного изысканнее, намного, невзирая на в 10 раз меньше населения, количество музыкантов, но английская музыка была намного изысканнее, и потом она уже диктовала модные течения. Как-то если в Америке появлялся глэм-рок, там Kiss, да, то в это же время в Англии появлялся панк-рок. То есть это противостояние, ну, как бы там шоу-бизнес глянцевый в Америке, все. Это до, конечно, до 90-х годов, когда появились такие ребята из Сиэтла. И вот этот, ну, там целая сиэтская Alice in Chains, Nirvana. Сиэтская школа, которая это северная вообще окраина Американской империи. Там, ну, там в суровых условиях появилась вот такая суровая клубная музыка, которая не могла появиться, допустим, в Калифорнии. В Калифорнии появлялись Mamas and Papas и, ну, Doors. Mm-hmm. Это достаточно такое исключение. И вообще, если говорить о западной рок-музыке, то там никогда не придавали значения текстам. И, собственно, только несколько, даже я возьму просто даже американскую, это как основоположник. Ну, допустим, тот же Боб Дилан или Джим Моррисон, они были поэтами, да. Mm-hmm. Все остальные, трудно еще кого-то вспомнить, так на скидку, все равно это были люди, которые, по большому счету, не стали лидерами движения поколений, а они, ну, просто писали, как могли. Mm-hmm. В принципе, вся основа была, вся суть была в том, что в американских понятиях это шоу-бизнес, это должно быть громко, красиво, ярко. Это шоу на первом месте слова. Ну, вернее, даже там примерно одинаково шоу и бизнес. Да, в Европе же, в Англии, в той же, это было другое. Там все-таки были, ну, и, во-первых, старая Европа, она более более исторична, правда, во временном процессе, там больше истории, потому что Америка – это искусственная страна, которая, ну, была собрана с новыми понятиями, как бы, разными нациями. А эти страны национальные, у каждой страны были свои истории, и каждая музыка, рок-музыка в каждой стране, она была достаточно оригинальной.
Вот разделяешь позицию Худова, что русского рока нет, и все мы здесь гоняем вторяк?
Ну, главное, что мы еще не знаем, что есть китайский рок.
О, вот прекрасный тост.
Вот там люди сожрают миллионы на стадионах.
Да?
Так, а мы ничего не знаем. И для китайцев они являются кумирами. Ну, как, что значит вторяк? Понимаешь, и люди, которые наберут мяч и играют 22 человека в футбол, они гоняют вторяк.
Ага.
Ну что? Или люди, которые ставят Шекспира, они что, гоняют вторяк? Конечно же, нет. Ну почем? Андреич просто, ну, хотел как-то что-то сказать хорошо.
Аналоговое что-то сказать.
Аналоговое, как Борис Борисович рок-н-ролл мертв. Но я так подозреваю, что именно для красного словца, что немножко взлохматить бабушку и поднять народ. Типа, до сих пор, да как же он мертв, как же, как? Боря великий, тонкий манипулятор, да, это знает все, кто его хорошо знает. Причем это слово абсолютно с позитивным вектором. Всегда уважал Бориса Борисовича, не был фанатом, но любил его творчество. Каждый альбом «Аквариума», который появлялся на бобинах из Ленинграда, это было, ну, это была целая вселенная. Это было каждый раз, это был новый альбом, они все были разные. Их нужно было слушать десятки раз, чтобы понять, а что же он там хотел сказать. Было настолько круто, что не было модно. Оно оставалось вот таким вот цельным среди тусовки. Но когда люди начинают говорить фразами из песен, ты понимаешь, что они получились. И специально ты это не придумаешь, да? типа, а давай-ка напишу глубинкую песню так, чтобы ее раскатали на цитаты. Ни хрена у тебя не получится.
Мы с тобой остановились тогда, если уж мотать пленку дальше, на камбэке, да, то есть мы камбэк провели такую прямую отмашку, да, и двигаемся, я бы двигался дальше по 2000-м. Насколько быстро и каким образом тебе удалось записать два альбома 9.1.1 и Супербизона? Удалось тебе собрать постоянный состав, который отработал этих альбомов?
То есть он не собирался специально. Я когда приехал, вот, да, там Чиф со мной играл, потом начали появляться люди, Фири говорит, а что тебе нужно? Так, перкуссия, там Наиль периодически, но он тогда сыграл, а потом не играл, потому что мне играли другие чуваки. Я посчитал там, может быть, ну не 50 человек за этот период, пока, ну меньше, чем за год, но ну, дофига, просто я как бы открыто разрешал всем участвовать, если люди хотя бы понимали, что. Ну, даже не знали меня, ну, просто хотели получить. Ну, то есть, для меня это было, да и сейчас так остается, что как бы возможность поучаствовать, потому что, ну, как бы, мое понимание, вот рок-н-ролл, рок-музыка, это, ну, это как вот на кухне мы сидим, это вот так должно быть. Ну, то есть, нет никаких запретов, то есть, это абсолютно демократично, свободно, никаких уставов, запретов на то, что, то или иное. Это контракт, это все это уже шоу-бизнес. А для рок-н-ролла это народная музыка по улице, подворотен. То есть здесь нет генералов и рядовых, здесь все одинаковые. Поэтому как мы собирался народ, тот, кто пришел и остался, причем.
Оставались да. Сами или ты просил? Останься, пожалуйста.
Ну, это невозможно было просить. Ну как? В основном люди мои старше меня даже. Ну как? Причем я же не оставаться просить ни никаких денег, да. Ну то есть мы делили все пополам, да. Никаких каких-то, я не знаю, каких-то вещей. Просто люди. Тот же Борюсик, тот же Данаида, Худой. Худой вообще отказался, когда я сразу приглашал. Петя говорит, надо Худого вам позвать. Худой присылал все время каких-то гитаристов. Говорит, вот у меня сейчас как раз размятый гитарист. Валера Тхая, который сейчас играет с Сурганова. Валера с нами играл. То есть сам Худой отнекивался. Не-не, я уже закинул, типа я уже в роки не играю. Уже все, ну, типа. Блин, и каким-то чудом. Ну, ломали его там, на Катунь мы поехали вот так, что это самое. Вот этим составом это было лето, июль, по-моему, 2000 года. И Гордей там был с Королем и Шутом, он с нами играл. Ну, в общем, так потом мы, собственно, играли фактически до 2007 года. Ну, вот это достаточно большой срок, если так подумать, что это период. Причем это второе пришествие, так как... В Харькове это же была одна история. Я понимаю, что войти в одну реку дважды фактически нереально и невозможно, и специально это вообще не сделать. А так как, мне кажется, что это было вообще не специально, а потому что, ну, как бы, я остался еще к прошлому разговору, чтобы мне было 33 года, и люди подходили ну, то есть то, что мы там сыграли, люди знали песни, приглашали там на радио, и у меня были новые песни. И мне хотелось как бы в 33 года еще поиграть, и ну как бы мне это было интересно просто, но это было как бы то, что меня захватывало целиком и полностью, вот это творчество, и когда тем более с трудностями. Неустройством остаешься в большом городе, хотя в этом городе есть друзья и врачи, которые тебя там спасали, и город, в который ты приезжал в юности, как в Мекку, чтобы надышаться этим воздухом, потом целый год в Харькове он держал вот эту рок-н-ролльную атмосферу, настроение и позитив. то, конечно, вот когда так вот люди оставались, мы играли, альбомы мы писали. Ну, то есть, если камбэк, это реально была моя, ну, как бы, мечта, желание записать альбом памяти отца. И, невзирая на трудности, что харьковчане не приехали, я записал его с ребятами. Ну, опять же, как ребята. Ну, с Борюсик, на басу Петя играл Белецкий, да, чижной гитаре, собственно, мы вчетвером. Альбом «Супер Бизоны», который мы записали за год до того, как он вышел, мы записали его летом, в июне 2001 года, а вышел он в декабре 2002 года. Знаешь почему?
Нет, конечно.
Потому что мы не могли найти лейбл, который бы издал эту пластинку.
Гордей к тому времени уже не был, Nox Music, я так понимаю, да?
Nox Music не было. Но... Он вторая афера, которую он продать камбэк Пригожину, а вторая «Разные люди в Америке». Но это просто там...
Кстати, камбэк «In America» уже выходил до «Супер Бизонов». И его тоже выпускал, по-моему, тот же Nox Music.
Nox Music. Значит, Гордей там еще работал. И значит, он говорит самое, Саша, так, я, по-моему, а цель наша цель была проста. Живя в Питере, снимая квартиру, легче платить за год, потому что это будет дешевле, да?
Угу.
Как платить за год? Записывается альбом, отдаются долги за студию, потому что нам Гробко помогал, ну, потом мы возвращали. То есть продается в какой-то, впаривается какому-нибудь лейблу, в данном случае везде, так как Гордей стоял у истоков появления этих лейблов, да, там Союз был, но вот Nox он появился, и Пригожин, Гордей у него работал, по-моему, там где, Дидюлю тоже, ну, не возил, но, в общем, Король и Шут было под ним, Король и Шут были те самые, и, по-моему, Nox издал альбом, акустический альбом Короля и Шута.
Да, да, 98.
Поэтому Пригожин видел, как продажи, и вот он, типа, прислушался, что же Гордей еще предложит. Камбэк, ну, тоже мы его записали, все лето пытались продать, но в августе его все-таки издали, да, там, или в сентябре 2000-го. И что-то еще дальше, типа, и потом мы съездили в Америку, и из этих кучи записей, ну, что-то на память оставить, как мы были в Америке. И взяли запись, причем странным образом Саня Стецюк писал и снимал все концерты, но все концерты были фактически не полностью, не все песни, ну, в Сан-Франциско там не было. И что-то там по звуку было. Борюсик каждое утро в каждом городе ставил эти мини-диски, прослушивал. Так, это Чикаго вычеркиваем, это вычеркиваем. Ну, короче,
брахал.
Брахал, потому что там мне нравился звук барабанов, скорее всего, мы так понимаем. А худой, который ложился, Боря, он же жаворонок, он рано ложится, а худой поздно. И худой только Леха под Боря встает, типа... Здравствуйте, люди! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. В каждом городе рок-н-ролльно. И, блядь. Так, это вычеркиваем. Это... Ну, короче, Борис сказал, вот в Бостоне, вот, а там звук с видеокамеры. Ну, не с пульта даже.
Угу.
Он сказал, ну, оставляем Бостон.
Все оставили на первом издании Бостона.
Да, потому что там, ну, Борис сказал, оставляем Бостон, все. И он был более цельный концерт.
То есть там не было ничего дописанного, вставленного, там, «Варва» с одной песней «Минное поле», если я не ошибаюсь. То есть все это цельный концерт.
Это цельный концерт. Единственное, что там Nox Music немножко переставил фрагменты, но я подготавливал диск, там же фактически пришлось Чижовские песни убрать, ну, по его требованию, потому что...
18 берез и...
Потому что еще? Не разрешил Ассан, ну, это они же... Да, еще не... Кстати, тогда эти песни еще не Чиж не издал, поэтому... Ну, я оставил максимально... Ну, там несколько пришлось по длине. Это со мной специально «Кошмар» оставил, потому что там была драматургия концерта, когда на второй песне, на третьей Боря пробивал бочку... Потом «Кошмар» рвал аккордеон через полконцерта, потом чешешь струны с худым. Но концерт так или иначе он продолжался.
Взаимозаменяемость была какая-то, да?
Да, и я в «Кошмар» сыграл уже песню. Все. Ну, то есть, это вот, как писала, очень хорошая рецензия была Кати Борисовой на альбом, на этот альбом «Come Back in America» в «Фузе». Я тебе найду, пришлю скан. Очень она классная. Катя вообще по рецензиям, ну и вообще потому, что как она понимает рок-музыку нашу, да и не только нашу, она очень, очень классный журналист, ну и человек, и женщина, само собой. Так она написала вот это, этот концерт разных людей в Америке, это примерно то, что привозили наши моряки пластинки в какие-то года, из клубных концертов американских групп в Советский Союз, и наши советские люди слушали, что такое подвальная музыка, подпольная музыка. Ну, короче, вот такой же, как бульдозер, прошлись по этим, по башням народа, вот эти разные люди, которые... Не жалели ни себя, ни людей.
Это же действительно взрывает, потому что я помню, что это вторая кассета разных людей, которые первая «Дезертир любви», а вторая вот разная, ну, «Come Back in America». И вот это ощущение, когда ты с кассеты слушаешь вот этот глуховатый, грязноватый, гаражный, при этом не понимая, блин, ну то есть все же вместе записано, груз, ну, как бульдозер действительно вперед, и ты понимаешь, что, блин, качество какое-то хреновое, хотелось бы как-то все структурировать. Ну, блин, ну так впирается.
Так вот, я тебе говорю, что люди, которые несколько людей, которые рассказывали истории, которые очень любили «Чужой», покупали все кассеты, которые, где был показан «Чиж». И вот этот альбом, и им попался сначала не «Камбэк», который раньше вышел, а именно потому, что дистрибьюцию больше было почему-то вот этого в «Come Back in America», да, у Пригожина. И когда вот «Чиж», и люди, там Денис из Краснодара, говорит, я так любил, «Чижа» собирал все, думаю, вот какие-то разные люди, вставил кассету, послушал, выкинул в окно. Блин, так не понравилось, даже какой-то пиздец. Что это было?
А «Чиж»-то где?
Да, и главное, что там и песен не было, но вообще непонятно, слушать невозможно. Потом через много лет мы познакомились, он стал ярым, ну, когда он расслушал, уже стал поклонником, нас приглашали в Краснодар делать концерты и так далее. Ну, то есть, с одной стороны, сыграла эта кассета такую же, может быть, антирекламу, потому что, блин, да что за херня такая. И главное, что как мы человеку, который, значит, Пригожин, он сам, Гордей говорит, Пригожин сам музыку не слушает, поэтому будем работать, значит, самое наглое и быстро. С «Чижом», значит, все, значит, я приехал в офис, и там парень, который был ответственен, вот так, офис Нокса, значит, Пригожин заходит так, включая это, этот самый FM, Европа плюс. Так, прямой эфир с Маршалом. Слушаем. Весь офис слушает. А, Носкова, Маршал он там издавал. Так, интервью там что-то. Так, все, работаем дальше. Ну и так туда-сюда уезжает, приезжает и да, занимается шоу-бизнесом. И чувак сидит, которому он было поручено ответственность за издание альбома «Разные люди, Come Back in America». Говорит, вот это там Сережа, Андрюша, как там это самое, готово? Ну, типа уже подготовили там оформление, все. Готово. Новые песни есть? Есть. Все, выпускаем. И потом чувак говорит, блин, я говорю, слушай, чувак, там он слушал, да не, он ничего не слушает. Но я тебе скажу, Александр, сколько мы пива выпили под «Русскую тоску». Спасибо вообще. И все, Пригожин, выпускаем. Все, потом, значит, заходит в офис, как там, так, а где Гордей, что там Гордей? Я говорю, да не знаю, на гастролях. Так, сколько мы договорились? Я говорю, ну, $5000. Блин, может, рублями возьмешь? Пригожин. Да не, ну, мам же, что это самое. Ну, ладно, то в сейф, знаешь. А, он залез в этот, открыл сейф. И оттуда 5000. Такой, как Винни-Пух в этом, знаешь, а может, рублями возьмешь? Да нет, ну ладно. С резинкой, на, все. Хорошо, все, выпускаем. Короче, вот мы издавали альбомы, расплачивались со студиями и платили за квартиру. Вот, собственно, почему здесь сумма движения не потому, что мы так часто выпускали альбомы, что нужно было оплачивать жилье, а потому что было много песен незаписанных, или они записаны были раньше, но по плохом качестве. И было жалко, когда тут величайший Юрий Васильевич Морозов, студия «Мелодия», Чиж с нами играет. И мы можем это все, их классные музыканты, мы можем это записать наконец-то, эти песни мои, ну, в хорошем качестве. Mm-hmm. Поэтому так и получалось, что фактически каждый год.
Что-то новенькое.
А «Супербизоны», да. Ну,
нет, я еще хотел, знаешь, ремарку такую сказать. Ну, через 11 лет вы выпускаете в коллекционном издании, да, «Разные люди в Америке». И это концерт, собственно, из этого тура, надо подчеркнуть, да, это Сан-Франциско, я читаю, «The Last Days Salon».
Это мы выпускаем уже позже, когда на «Геометрии» в 2011 году.
В 2012, а через 11 лет после выхода «Comeback in America».
Выпустили, знаешь почему? Потому что... Вообще «Геометрия» я считал и до сих пор считаю лучшим издательством рока, рок-музыки, которая вот в России, именно по качеству, как они это делают, это все коллекционное, там каждый нюанс в оформлении, во всем, в печати, все просто идеально. И, соответственно, тут как-то придумал, потому что я впервые увидел то, что я придумал на компьютере, то, что вышло, оно даже было ожидания, потому что там были еще глянцевые была лента, пленка на. Ну, в общем, круто. И они все делали вот и коллекционно. И я предложил, они в основном сдают, естественно, аукцион и вот.
Телевизоры, мы знаем.
И свои, да, и бокаталог, и потому что там,
аукцион, главное.
Аукцион – это и главное. Они, мне кажется, что они лейбл сделали, чтобы именно аукцион сдавать. И Паша, который там директор, да, он говорит, да, Саша, мы это самое. Но, ну, как бы мы не, ну, как бы издаем своих, а там чужие другие издают. Ну, это какая разница? Вот. Просто хотя бы один диск, кайфовый, в Америке. И мне же было жалко, что, вернее, не жалко, что можно было, спустя годы я послушал все, опять же, записи, которые сначала потерялись, там, в Туле удобно они лежали, потом вернули, потом оцифровали, потом раз, и тогда, когда мы, это для Нокса в 2001 году, то там очень быстро это все оцифровали, отмастерили, и типа, ну, знаешь, типа... Проскочит, не проскочит. Потому что запись херовая. Блин, ну на память надо что-то оставить. Да еще, блин, бабла срубить-то с Пригожина, блин. С него не убудет, но и нам надо. Ну, короче, да. А вот этот, который в Сан-Франциско и с видео, концерт в Нью-Йорке, и плюс домашнее видео, которое Чиж снимал на свою камеру. Угу. Это было настолько... То есть, знаешь, прошло уже 10 лет, и там была просто кайфовая поездка и классный концерт в Нью-Йорке, который, значит, этот самый Саша Кстецюк снимал все концерты, ставил от пульта камеру на треногу и одним планом снимал концерт и записывал с пульта, да, на мини-диск. И поэтому смотрите его, ну, знаешь, там концерты, которые так записаны, ну, там скучно. А тут у него в Вашингтоне, перед этим мы были в Вашингтоне, он потерял... проебал шнур от видеокамеры и сказал снимать не на что. И тут какой-то парень из тусовки нью-йоркской сказал, я типа купил фотоаппарат с видео, кайфовый, или видеокамеру. Я ни разу не снимал, но хочу типа попробовать на концерте. И он стал в первом ряду, ну и просто весь концерт снял на одну камеру, но он снял как человек, который пришел на концерт, и глазами этого человека, который был в зале. А концерт получился чумовой, потому что, ну, сама атмосфера, знаешь, как бы там сложно все. Там перед нами играли молодые нью-йоркские наши русские ребята, потом братья Захар и Майи выступали. И потом, да, и потом мы играли с перерывом даже. И атмосфера, причем я понимаю, что как бы, знаешь, тоже такая замануха, чижа-чижа, а чисто и не поет. Ну, в смысле, мы играем, ну, он сыграл там одну песню, да, или две во втором отделении, но в основном, ну, как бы, претензий не было, потому что, как бы, у Стецюка был такой ход, все равно разных людей, не знаю, кто-то знает Чернецкого, но не суть, главное, чтобы был полный зал, народ отвязывался, мы отвязывались, потому что были такие импровизации, вот в том, что мы вот играли чуть меньше года в этом составе, но это было уже, знаешь, вот с полуслова, то есть как бы люди одной команды, как будто мы всю жизнь играли, и как будто мы, или как будто мы ждали этого момента, когда мы встретимся и соединимся, и нас еще пригласят в Америку. И там можно, и там главное, что я не запрещал бухать, ну, потому что сам бухал, и у нас не было никаких, блин, запретов, ну, ты можешь выходить на сцену, в общем, был там на сцене, в Нью-Йоркском концерте, на видео, видно, мы вообще в жопу пьяные, кроме Худого, Худой тогда не пил, но он был на каких-то, на дудочках, а так сказать, что мы, ну, настолько, знаешь, когда ты выпиваешь, ну, выходишь на сцену, все равно ты трезвеешь, потому что с потом выходит, в этом самом, ты, ну, как бы, да и к тому же мы не так много пили. Ну, знаешь, по сравнению с тем, что потом еще были концерты, вот там мы. А там все-таки была какая-то ответственность. Ну, да, выпивали. Но это для драйва, потому что я знаю по себе, что я, ну, как бы тяжело, и там с горлом, и вообще для драйва. А Чир вообще в трезвый таких импровизаций вообще не играет. Вот он чуть-чуть до какого-то выпьет и так он мочит. Вообще он говорит, я никогда такого не играл, таких слэпирования на гитаре, импровизации там с барабанами, переклички, с басом, с Худым. Говорит, блин, я же никогда, ну эта штука, блин, это же само-само, и люди поддержали, которые на сцене, это все было. А люди, которые в зале, они с такими глазами, блин, ну что они творят, ну, я так понимаю. И вот мне хотелось эту запись все-таки издать, и я болтал геометрию. Ну и концерт Сан-Франциско, аудио, очень хороший звук.
Сан-Франциско видео, Нью-Йорк плюс поездка, ну плюс...
И бытовые записи, бытовые, которые Чиж снимал, и там очень хорошо показано, как мы передвигались. Да. И эти башни-близнецы еще были живы. Там даже есть кадры, когда Чиж с Тарелкиным снимал с башен Нью-Йорк.
Да.
И рассказывал про Горького и желтого, город Желтого Дьявола, потому что в Нью-Йорке были такси желтого цвета. Ну, в общем, и до сих пор в рецензиях, которые геометрия к этому альбому в печати, писали журналисты о том, что этот концерт снят удивительным образом, как люди могли пойти, ну, не такой эксперимент, а вот взять одной камерой, снять, как будто из толпы, как будто ты смотришь этот концерт 2 часа, и ты находишься внутри зала, потому что ты полностью погружаешься в эту атмосферу. А там человек просто взял камеру, первый раз попробовал снимать.
Это клубная такая достаточно. Ну, по звуку, кстати, это две большие разницы. Comeback in America и концерт в Сан-Франциско.
Да, ну, я же говорю, Comeback in America в Бостоне это было халту, ну, по-быстрому. Там был звук с видеокамеры вообще. А в Нью-Йорке там звук с пульта. И с камеры. То есть было замешано и зал тоже. Ну, в общем, это разница, конечно.
Теперь «Супербизоны». Подкрадываемся к тому альбому, который, в принципе, по-новому открыл и тебя, и группу для общественности.
Да. Значит, это уже был тот состав, в котором Васильев, Кадыров, Шавейников, Чигроков, Чернецкий, Гордеев. Гордеев появился, ну, он очень много же гастролировал. Появился, он сыграл, по-моему, там в «Сигаретном окурке». А, это же камбэк. Где-то он там должен был сыграть. Короче, песню «Супербизон» я написал накануне Нового года 2001-го. Причем это было достаточно быстро. Я пришел, помню, к Чижу, сыграл ему, ну, ему с Ольгой, все чистил, все, пошли пить водку. Потому что песня классная. Ну, что еще говорить? А почему, да, а у меня тоже есть новые песни. Ну, как мы в Харькове, мы начали делиться новыми песнями. Да. И, собственно, в «Супербизонах» там, опять же, всего... А нет, там 50 на 50, там есть старые песни, но в основном новые, да?
Да, у меня есть трек-лист, я специально его открыл, чтобы вспомнить, ничего не упустить. И первый парадокс, который встречает, это песня «Comeback in America». Первый парадокс.
Которая была дописана через полгода.
Что так?
Смотри, мы записывали альбом в июне 2001 года. Записали его. Все свели, причем для песни «Асталависта» Худой привез видеомагнитофон и видео ВХС-кассету из фильма «Терминатор», потому что в коде песни нужно было голос Шварценеггера «Асталависта», бэйби. Ну, собственно, по этому же поводу и была написана песня в Харькове в 93-м году. Да, как аллегория. И видеомагнитофон, который взяли этот трек, значит, слова Шварценеггера, вставили в коду песни «Асталависта». Собственно, весь альбом был без песни «Comeback in America». И я ее написал, записали мы в июне, уже атака, в июне 2001-го, атака на Америку была в сентябре, и в октябре я написал эту песню. А так как мы не могли найти в течение полутора лет издателя, лейбла, который бы издаст альбом «Супербизоны», доходило до того, что разносили по лейблам, мы отвезли с Наилем Козыреву, Козырев послушал, то есть сделал нам уважение, принес поднос с чаем, кофе, в офисе отодвинул все болванки, которые там лежали, и мы с Наилем попросили его послушать при нас, потому что он говорит, я слушаю только один, в тишине, ну, три песни мы поставили, которые хотели поставить, но он сказал, ну, вот из этих, вот как бы можно взять «Супербизонов» в ротацию, ну, типа попозже, когда там я там чартова дюжина, у меня там, ну, целые. И, короче, полтора года мы не могли найти издателя, который бы издал этот альбом. Вплоть до того доходили, что мастер-диск, знаешь, какая-то болванка, CDR, мне приходил, кто же мне приходил, возвращал, сказал, что вот мне вернули диск, типа, ну, не формат. И я помню, что как в этой, в прихожей на Жуковского 26, кто же это был, мне передают этот мастер-диск альбома «Супербизона», он выпадает из конверта, падает на пол, на кафель, и еще вот так вот проезжает, то есть там весь в царапинах. А копии не было, она была где-то на студии, но, вероятно, на дат-кассетах, ну, короче, я поставил магнитофон, все работало. И опять же, этот поцарапанный «Супербизон» мы отдали куда-то дальше. И потом Гордей уже нашел через полтора года квадродиск, который только вновь появившийся лейбл. А тогда была такая, появлялся лейбл, у него были деньги, они набрали кредиты. И им нужно было набрать каталог исполнителей. И они брали фактически, уже все остальные разобраны, брали вот кто хоть более-менее, да. Ну и кому, то есть как бы им
тратить. Юра Морозов с «Чужом» сдавались на квадродиск.
Также это все Гордея, происки Гордея, потому что он впаривал, ну, по-харьковски, все этим деньги, он там деньги, он Шура говорил, там деньги есть. Я чувствую, там деньги есть, так впариваем. Значит, Наиля он издал вот этот альбом первый его, и Морозова с «Чужом». То есть впаривал конкретно, там конкретно люди платили деньги. Морозову это помогло, он лежал в больнице, причем мы лежали вместе в первом меди у Ремы в палате в музыкантской. И у Юры там начались проблемы, и денег не было. И Гордей продал какому-то лейблу, привез деньги. Юра
сказал, концерт у Зафлянского вокзала.
Да, Юра сказал, блин, не первый раз платят деньги за мой альбом, блин. Ну, так расстроился. Ну, потому что Гордей, да, он мочил этих продюсеров, про этих лэб-продюсеров, этих москвичей, как мог.
Так вот, к парадоксу. Немножко по ассоциациям переберу. Альбом называется, первый альбом, там, «Чернецкий чиж» «Comeback», потом «Comeback in America», а песня «Comeback in America», она у тебя в альбоме «Супер Бизона».
Да.
Почему вот так как-то получилось? Вот что это... ты вкладывал в альбом «Comeback», как бы «Возвращение», потом «Возвращение в Америку», потом песня «Возвращение в Америку»?
Вот ты молодец, глубоко копают. Что? Именно так, именно об этом говорит люди, как... когда вышла эта песня.
А, то есть я не первый, я не последний.
Ты не первый, причем об этом даже писали в этих же фузах. Эти разные люди хотят нас всех запутать, потому что там есть «Comeback in America», а песни нет. А там она есть, а альбом называется «Супер Бизоны». Что они творят? Что это такое?
Что, пьяные, что ли?
Блин, я не понимаю, то есть... А я же это же специально запутал, вот такой здесь бульдозер, который катится, и вот все. «Comeback in America», сама поездка в Америку, когда Стасюк приехал в Харьков, наш товарищ, который учился в Харькове, mm-hmm. он говорит, я услышал, я зашел на ногти, а он жил в Америке, у него там была радиостанция, ну, в общем, пытался делать концерты. Mm-hmm. И он говорит, ну, естественно, «Кошмара», ой, «Кошмара», «Захара», «Кошмара». Uh-huh. Знал, естественно, они там уже давно жили. И он такой приезжает, находит в тусовке, где я живу. Мы уже жили напротив Салюта, ну, рядом с Салютом, на Одесской. Значит, и приезжает и говорит, я хотел бы сделать... Я зашел на Nox Music, Пригожину, смотрю, блин, на стене висит Чернецкий, Чешушу, альбом записали. Говорит, да, я типа, ну, я купил, послушал. Блин, охренительно. Давно же не было. Думал, что все, вот вы там уже это самое. И получается, я уже был в Питере, а на Новый год приехал в Харьков. Mm-hmm. Да? Ну, мы сын, ну, как бы сыны, да. Mm-hmm. И вот он, Стычук, появляется и говорит, давайте сделаем вам это самое. Гастроли с камбэком. Я типа сейчас этим занимаюсь, и я думаю, что получится. Только нужно, чтобы с Чижом. А вот Чиж только накануне был в декабре, по-моему, в Америке. И типа не отпустят, не отпустят. Я сам поговорил там с Сасановым, кто там, Березовец. Короче, еле-еле Чиж сказал, ну ладно, типа, ну, знаешь, как-то договорились, что хорошо, типа, поедем. Ну и, собственно, это было, там было в релизе такое, что разные люди с новым альбомом «Comeback», презентация альбома «Comeback» в Америке. Альбом так, мы же играли uh-huh. альбом «Comeback», ну там еще uh-huh. и другие
песни. Я понял, все.
То есть это был альбом «Comeback», который вышел, и он «Comeback»
в Америке.
В Америке. Все нормально, просто.
Нормально, что сразу?
Ну видишь, может быть и зря развенчал, так бы люди еще помучили.
А потом-то что?
А потом-то что? Потом, когда башни-близнецы разрушились, и это была трагедия, причем все искренне действительно, это было какая-то, мир изменился. Я помню, что сидел в Харькове, это было 4 часа дня, и я такой смотрю на НТВ, и там человек, который вообще, по-моему, случайно зашел, ведущий, ну, короче, он не в курсе, что происходит, там прямая трансляция, одна башня горит, и во вторую резается второй самолет. А Худой говорит, а я тоже смотрел, зашел типа на почту судей, смотрю, это что, новый триллер там какой-то, блин, да это в Нью-Йорке, блин, башни сбивают. Ну, конечно, это ужасная трагедия и все это. Ну, я как человек эмоциональный написал вот такую песню, причем написал ее буквально там через месяц.
Вообще, надо сказать, что альбом наполовину получается у тебя такой с военной ниточкой, там и УЗИ, и парнишка спецназ, и ну вот эта песня, ну
«Супер Бизоны», ну а это клип, это взлетает наша ракета.
Не, ну там-то отдельно тут контексты надо вытаскивать, да. А вот именно тематические песни такие свои, ну я не беру, ну
угу.
То есть альбом когда же 50/50, ну чуть ли не 40% этого альбома – это «Субмарина».
Значит, это пришло время.
Отлично.
Каким-то образом.
УЗИ,
«Дом». Да, песня «Прости», это я, ее вообще нигде мы никогда не играли. Я даже звонил в Харьков Юрке, чтобы он нашел тетрадку, продиктовал мне слова. Я потом вспомнил аккорды, показал на студии. Мы ее потом даже в концертах, может быть, раз играли там. Но знаешь, как бы здесь не то, что все равно же все делалось интуитивно. То есть были новые песни были, но их не хватало для полного альбома, да. Ну, хотя бы там для 45 минут. И первое, это да, действительно, что прости, я действительно захотел и вспомнил Асталависту, которая, ну, мы ее, кстати, репетировали, и она как бы всем нравилась, потому что она такая цепелинистская. А про Волкодава этого мне вообще сказал, блин, да чуть ли не чиж. Типа, блин, Саня, ну, же нормально хотя бы как-то когда-то записать Волкодава. Потому что, блин, записи-то нету, но есть там в альбоме, это акустическом, а давай. Ну, и в принципе, и гопники там еще были. И вот гопников я тоже включил намеренно, потому что мы ее играли в... Как бы она была дань памяти Миши, и она была в этом альбоме точно, как знаешь, как Субмарина. Вот это я тебе скажу, как Супер Бизон, это как альбом моего поколения, мне, может быть, знаешь, потому что там вот песни разные про разные времена, да и та же песня «Дом», ну или даже Джон Леннон, они все равно от лица вот моего поколения, то есть мне так кажется. Это я сейчас подумал, что почему ты спросил, почему такой набор, почему там такая, ну, вектор еще и военный. Субмарину хотелось записать, а песню «Узи» я проиграл наспор просто Рабиновичу.
То есть?
Валерию. Здесь харьковский товарищ Валера Рабинович, который потом стал Давидом, но уехал в Израиль. И, ну, короче, первая гастролька, там мы приехали еще с сынкой в августе 2000-го, играли. Робин сделал сайт, вот этот разный люди.com, потому что он сказал, давай поедем ко мне сейчас, значит, после, что-то мы гуляли, ездили по разным городам. В 6 утра поехали в офис, сейчас у меня там есть вискарь, а он компьютерщик. Заехали в офис к нему в 6 утра в Тель-Авиве. И он говорит, так, давай, какой твой сайт? Я говорю, блин, Валера, у нас сайта нет. Блин, вы что, охренели? Так, быстро нужно сделать сайт. Так, какое у тебя название? Сейчас я заплачу там за хостинг, все зарегистрирую. Ну, давай так, разные люди. И, короче, он, Валера, стал, ну, как бы зарегистрировал сайт. И все, Макс, ну, и сначала...
Это одновременно произошло с историей с появлением с Макса Зорина? Или сначала вы зарегистрировали?
Это был август 2000 года. До этого Андреевич пытался...
Сам что-то лепить.
Лепить, да, но не получалось. Но Макс уже был, потому что он худого уже знал. А худой познакомил нас. Собственно, Робин держал этот сайт вплоть до 2014 года. Ну, потому что потом Робин сошел с ума и сказал, что я путинский агент. И вместо того, чтобы не дал нам не выкупить сайт, не продать его кому-то, он просто повесил. Он, по-моему, и сейчас это висит. То есть на ком, разные люди ком, какой-то типа, ну, какую-то бандеровскую херню. Причем меня всегда поражали евреи, которые топят за Бандеру. Причем, которые в Харьков никогда уже после того, как уехали, не ездят, и все говорят, что Путин захватил Украину, блин. У меня ну, мозг съезжает, потому что у меня не сложится файл, как евреи могут топить за Бандеру. Блин.
Короче, этот сайт, его не существует больше.
Ну, Макс зарегистрировал на РУ, не существует, но вот Робин... А сошел с ума конкретно, причем так, что наш же товарищ, представляешь, вот насколько вот эта вся бандеровская хуйня пролезла, что нас товарищ стал врагом.
И ты проспорил ему песню.
А это было в 2000 году, значит, мы такие едем к нашим друзьям-близнецам, которые там три близнеца жили в Харькове, ну, три брата-близнеца, и мы там дружили, они... В гости мама их нас пригласила, с сынком мы едем. Да, и мы с Робином едем в машине, в этой таксинице. И мы уже были у них, а потом ехали еще раз. Ну, короче, просто тупой спор, пьяный причем. Насчет того, что а в каком подъезде, какой у них подъезд, это первый или второй. Ну, в доме, где таксист остановится. Я говорю, такой-то, он говорит, нет, такой-то. Спорим, спорим. Там на бутылку вискаря. Говорит, хорошо, а ты тогда новую песню в новый альбом. Я говорю, ну все, я проиграл, короче. Ну и по приезду, то есть я, естественно, написал ее под впечатлением от Израиля, от того, как, угу. как приходили на наши концерты девочки с автоматами. То есть они просто после службы, они просто еще не заходя домой, они приходили на наши концерты, на концерты. И нас же по стране мы уже были не второй раз, посмотрели, ну, как историю, как люди живут, насколько им почетно, знаешь, когда страна окружена врагами, фактически, которые ни секунды не сомневаются, что ты должен уничтожить, насколько там моральный дух и патриотический, насколько они, ну, как бы, как народ, дают пример не то, что позитива, то есть они в невероятных условиях, знаешь, пересекаешь границу, причем на некоторых городах есть территории, на территории живут и арабские, то есть там стены такие, то есть арабы же живут своей жизнью. Причем я также замечательно отношусь к арабам, так же, как к евреям. То есть я как бы человек советский, интернационалист. И поэтому, потому что, как говорится, паршивая овца есть в любом стаде. Знаешь, и как бы угу. есть евреи, есть жиды, есть милиционеры, есть менты. Ну, в общем, да, и... Просто я эту песню написал, потому что, ну, это было... Потом я уже вспомнил, да, что мы там спорили. И, в принципе, меня это стимулировало, когда на кухне уже осенью писал, записывал уже зимой эту песню по ночам, то она довольно-таки нескладная, там трудно. Ну, был риф, под этот риф слова подобрать. Ну, и то, что действительно... каким-то образом она, что я там, что я ее типа проиграл. Ну, это как легенда. Но все равно, как бы, там и указано, что посвящается моему другу Рабиновичу. А то, что фраза «там, где проходим, мы там рождаются гении», это, я не знаю, она там, наверное, и появилась. Потому что, ну, не побывав в Израиле, я бы не смог бы сформулировать, что это за нация, что это за народ и насколько они молодцы.
Один из самых козырных вопросов, которые есть по поводу этого альбома, риф, который придумал Наиль, который не помнит, что он придумал этот риф, это как бы не без подготовки как-то, знаешь.
А риф какой?
Супербизона. Ну, понятно, что и в этом альбоме, и в альбоме 9.1.1, но великая доля его участия как...
Безусловно, от всех долю участия всех, потому что там не такая же доля участия чужая и худого. Mm-hmm. И, понимаешь, если бы это были идеи только Наиля, это mm-hmm. было бы, ну, достаточно однобокий альбом, да? Потому что я в аранжировках mm-hmm. не разбираюсь,
да, согласен.
А он разнообразный. Угу. Потому что, естественно, мы спорили, естественно, выбирали. И Борюсик также принимал участие, угу. потому что говорил, что этот риф Наиль, причем там у них совершенно такое конкретно этот предлагает, а Боря говорит, давай так. И они все-таки находят какую-то середину, потому что ритм секции должна звучать, ну, как бы. Ну и, естественно, Чиж и с Худым говорили, что вот, а давайте, ну, то есть еще Морозов, угу. Васильевич тоже свое слово оставлял, когда там были. Такие, знаешь, вроде бы не принципиально, вот как тебе расскажет, ну, понятно, что и так все звучит, там все просто. Я не помню, что Наиль придумал этот риф. Я думал, что его придумал Чиж сначала, потом думал, что его придумал Худой. И вот, а так как мы в этот период своего творчества пили беспробудно, кто придумал риф, я не знаю. Даже если какую-то поднять хронологию каких-то записей, каких-то акустик, квартирников, и когда эта песня появилась, но если она появилась, давай рассуждать логически, как давай. В фильме. Значит, Павлик может лететь в Ленинград? Может. Значит, если я написал ее перед Новым годом, 2001, и уже 21 января мы улетели
в Ленинград.
В Ленинград, она же в Соединенные Штаты Ленинграда. И там эту песню играли еще в сыром виде, мы ее не успели репетировать. То есть она была, вот как бы, знаешь, там
чёсом.
В поездах, ну где мы там, в аэропортах, да. Но сыграть ее надо, пусть она не отрепетирует. Ну там вот это принцип разных людей, что не обязательно репетировать. Мы это настолько уже, как говорил полковник, репетирует тот, кто играть не умеет, она настраивается слабейший. Ну, как бы все мы обожаем полковника, поэтому как будто эти репетиции. Поэтому там все было предупреждено. Просто репетировали прямо на концертах. Ну и, собственно, если мы ее не играли концерты на концертах в России, а играли уже первый раз сразу в Америке, то можно, наверное, вычислить. У нас первый концерт был в Вашингтоне, а там же людей сняли с самолета, Борюсика снаили. Ну, это отдельная история. Сняли они и не долетели до Америки.
Я
тебе не рассказывал.
Нет, эту историю мы пока не поднимали. Пока только Варвы порвали этот...
Да, нет, ну там это ключевая история, потому что пипец. Ну, вкратце, значит, да, значит, договорились, летим мы в Америку из Пулково. Значит, у меня еще такая палочка, которая откручивается, и там штопор.
До последнего не верил. Вот до последнего не верил. Вот теперь верю вообще, реальность изменилась.
Чего?
Краховский мне говорит. Ты пишешь про Чернецкого книжку, до сих пор не знаешь, что у него...
Да.
Трости, говорю, ты что ты на понт меня берешь? Да ладно, говорю. И, ну, я до последнего не буду. Ему кто-то подарил, то ли Шевчук, то ли БГ, и там, значит, помещается какое-то количество выпитого.
Я тебе покажу.
Что за бред ты мне рассказываешь? Да это офигенно!
Это как из кинофильма «Старики-разбойники», точно.
В общем, я не верил до последнего. Мои...
А ты не видел эту палочку, да?
Ну, я видел ее на фотографиях, но я не видел ее.
Воочию.
Не надо сейчас, не надо.
Короче, мы пьем, значит, Балин Гордей привез самогон в Пулково 2. Мы собираемся какой-то самогон ему давать по рюмочке, и мы начинаем, что... Да, по рюмочке, и что-то в трость отлили еще. Там чекушка влазит точно. Прошли, значит, DASIS контроль. Первый самолет летит до Хельсинки. Причем Боря в баре взял Джека Дэниелса. Ну, литр. Знаешь, эта фраза, Борючку только не спрашивай, потому что вот, не привык к полумерам и не вижу смысла. Ну как? Потому что она стоила дешевле, чем на России. Короче, как говорит, это ручечку, но это ручечку, это в Америке такие с ручками, ручку. Ну, взял такую литрушку Джека. Значит, мы попивали, сели в самолет, тогда еще можно было курить. Курили, значит, на задних самолет Петербург-Хельсинки. Чиж не пил, потому что у него что-то с желудком было. Ну, и Андреич не пил, потому что он был в завязке. Ну, Наиль, Борюсик. Я и Вова Поляков, который с нами летел. Вовка Полякова, который играл в «Куку с кошмаром», гитарист, да. Он летел, у него там была какая-то зазноба под Бостоном, короче, которая предлагала ему жениться. Вова решил, что есть этот шанс свалить с Харькова сразу в Америку. Причем он проходил с нами, визы получал, приехал с Харькова здесь. В консульстве с визами тоже отдельная история. Ну, короче, мы летим до Хельсинки 45 минут или 50 лететь. Значит, курим там, попиваем виски, ну, так, чтобы незаметно. А Вова Поляков, который сидит немножко не с нами, он все время лыбится этой самой стюардессе финке. Так, а мы такие, лысый пить будешь? Ну, короче, прилетаем. И тут финны, значит, идет выгрузка, и тут мы видим, когда выходим в аэропорт по этой трубе, что у нас стоит полицейский, говорит, заворачиваем. Начинает нас всех заворачивать. Блин, и тут сразу Боря сказал, суки, сдали финны, фашисты, сдали нас. Блин, что делать, заворачивать? Типа, ну да, сисконтроль. Блин, ну понятно. Значит, сразу Борин рюкзак достает оттуда, значит, ну, початую литрушку Джека. И этот полицейский говорит: типа, пойду выливать. Боря: да я тебе. Блин, я пойду посмотрю. Блин, возвращается такой: блядь, он вылил все. Раковину. Собаки. Значит, тут стоит, значит, проверяют всех остальных. Такие, ну, в смысле, вещи здесь-то это самое, а рюкзаки это вот что. Ручную кладь, багаж. А багаж, ну, короче, рюкзаки. Начинают дербанить рюкзаки. Ну, ничего не находят такое. И тут все постоянно ходят, тут чиж. Чиж не пил, трезвый. И такой
Гордей. Самый грустный.
Гордей меня, да. Гордей такой. Ну, все же на Кате, причем говорит, хохлядский самогонка накрыла вообще, пипец. Ну, короче, полет бы пошел нормально. И такой говорит: блин, Серега, блин, а я не помню. У меня была шишечка крополя, мы его выкурили, я тебя в рюкзак засунул, блин, я не помню, вчера такой, блин, он белый становится, и тут он с Ольгой летел, Ольга несла гитару, ну, вещи, а вчера живот болел, тяжело что-то было, отравился, и он такой: блин, ты что? И начинаю, пока это проверяет, там, наили вещи, выкидывать все, блин, где это кропалечка, по карману, смотри, ну, кашешу, кропалечку, это все пиздец, да. Все, турма, сука, не знаю, что. И он такой: блин, а потом Гордей: где? А может, мы ее и выкурили, блин, сука. Ну, короче, обсмонали чижа, всех обсмонали, больше ничего не нашли. Ну, только Джека вот это вылили. Значит, мы такие: блин, до самолета следующего еще там 1:20. Блин, хочется курить. Ну, такой стресс. Значит, причем так, мы сразу идем в сборе, вот только нас отобрали, дали вещи, мы заходим в общий зал, там большой этот аэропорт Хельсинки. И эти ларьки, как не может это ларьки водочные, вот эти пластмассовые водки, эти самые русской водки, ну взяли парочку еще сразу же, и курилка там такая, значит, курилка это такой как бы аквариум такой, ну вот дверь, стекла,
да.
Две лавочки.
Угу.
И вентилятор вот такой маленький под лавочкой. Обязательно закрывается. Ну это финны, знаешь, душегубки, чтобы, блядь, накурились уже, блин, до конца. Ну, то есть вообще никакого, знаешь. Ну, мы такие, значит, еще водочки выпили, покурили. И тут выходим из этой курилки. Она так же, как и магазин, вот здесь витрины, и здесь идет. Бригада стюардесс из Люфганза, на которой мы летим в Нью-Йорк. Вот такие прически у старшей стюардессы. Точно СС Викинг, папа у меня служил. Пиздец, выправка, еще вот эти вот значки с крыльями, блядь, ну пиздец. Боря морда красная. И она так выходит, и они так идут, ну, и она так: ай-лю-лю. Блин, я вроде шел спокойно, но морда красная, хоть прикуривай, знаешь, как в этом фильме про Шарапова. Она: полицейскому, ну и псих. Боря, блин, я говорю: Боря, давай сваливаем, идем, там где-то Наиль стоит.
Там свои,
да, где-то Наиль стоит возле кафе с нашими гитарами, стоит Наиль посреди кафе, вот этого. Вот куча вещей, гитары, стоит на игре, курит в зале. Блин, они говорят, что это самое. Финны передают по рации, там русские летят, они пьяные. Ну, когда мы в Хельсинки еще. Они говорят: да ладно, все русские пьяные. Да таких вы еще не видели. И вот это даже завернули, прошмонали. И потом же они, вероятно, передали, что мы летим в Америку, Люфганзе. Ну, они же не знали, что Боря летит в Америку. Он просто попался. И мы такие Я-то с палочкой, но я так нормально, не шатался. Но... И она что-то раз, и мы такие раз туда, в кафе, на Эль курит. Наиль, блядь, что ты куришь, блин, быстрее нас замели, замели, сейчас, блин, давай куда, где тут выход, куда, какой, где, гейт, гейт. Чиж где-то там отдельно, худую где-то тоже шароебится, где-то курит. И мы такие, блин, сели на лавочку, узнали, где выход, а уже выход. И мы такие, нас полиция нашла, и Борис, Боря такой, значит, это на этой эсэсовке, этот. Значит, так, паспорт, билет, все, Боря такой сидит. Типа запрещаем вам вылет, мы такие сидим, Боря, блин. Сейчас, подожди, Андрей говорит, не волнуйся, сейчас мы долетим, мы все узнаем, Стасюк. А у нас концерт через 4 дня, ну, то есть не на следующий день, то есть все решим. Бобсон, не это самое. Боря такой сидит, я отменяю все рейсы, блядь. Блин, ему такие, они говорят...
То есть накрыло Бориса просто?
Да, ну пиздец, ну не за
что. Обидно же.
Ну ни за что вообще. Этот улыбался, Вовка Поляков, арестовали Борюсика. Ну, я же говорю. Ну это по-нашему, по нашей версии. Короче, они говорят, вы идите, значит, уже началась посадка, идите, херачьте. Мы такие, Боря, значит, спокойно сиди. Сиди, мы сейчас будем звонить. Сейчас тебя должны, раз они тебя не пускают, они должны тебя посадить обратно на ближайший рейс в Питер. Ну, не оставить же человека, да? По-любому. Может, там доплатить, что, ну, в общем, я не знаю. Мы поднимаем все военно-воздушные силы. А нас уже загоняют в самолет. Мы такие, блин, идем. Боря, держись, Боря, я отменяю все рейсы. Блин, все. И со мной идет Наиль. За мной идет, я говорю, худой, а Чиж уже прошел. И мы такие говорим, Наиль, иди ровно и не улыбайся. Наиль так идет за мной, вас он так, а у него этот фикс с золотым. И это гестаповка. Опаньки. Камон. Такое, а вы по-английски не очень не знаете. Типа что, да. Там кто-то худой, типа туда к Боре. А я говорю, а как тоже, сори, типа, вы тоже хотите остаться? Я говорю, блин, нет, ну, типа, Боря, передай, это, Наиль, передай Боре, мы поднимем все военно-воздушные силы США, чтобы вас вызвали и... Пролетим, все, сейчас долетим, это самое. Боюсь. Ну, короче.
Ты что, вы пьяный?
Остались они с Борей, да. Мы улетим. Часа через два в самолете. Мы такие разбросанные. Сидим такие, думаем, блин, что делать. Гастроли срываются. Ну, что такое, без ритм-секции, блин, играть концерт. Это тур в Америке, там 5 концертов, 5 городов. Как играть еще? Стэц, этот говорит, худой, говорит, там поляк, Стэц, там все решим, кошмар, у него там все поднимем, все, сейчас, да, ну, патовость, либо мы все не летим, ну, тогда люди попадают, там вообще все, либо хоть,
типа, хоть как-то сыграем,
хоть как-то какую-то акустику, ну, хоть что-то, да, блин, мы такие, часа через два идет в туалет Чиша, говорит, слушай, а где Борюсик?
Пьян. Нет, не пьян.
Не пьяный, он отравился у него желудком. Говорим, блядь, так Борюсика это самое, блядь, арестовали. Да не пиздите, блядь. Она и Наиля тоже. Блядь, да ладно вам, где тут, алло? Бобсон. Блядь, это все, какие шутки. Че, блядь. Ну, вот, да, зная и истории и компании, чужой компании. Ну, короче, рассказывать дальше Боря и Наиль. Наиль, значит так, А их, значит...
То есть это та история, которая уже остается между
ними? Те, которые они остаются в Финляндии. Значит, их полиция говорит, нас повели в комнату желтые матрасы. Желтые маты и такое окошко. Ну, типа, в камеру предварительного заключения. Кинули на желтые маты. И все. Значит, это уже как бы вечер. И Борисик я требую консула типа сатрапы, а оттуда только окошко открывается, такое мешали. Короче, и они переночевали, бедолаги, вы их выпустили, и какой-то русский их, ну, увидел, что они русские, накормил. Их не кормили, там ничего не давали вообще финны, фашисты, да. Типа рейс, сказали, что этих отправлять назад в Питер. Какой-то русский им купил там бутерброды, ну, в общем. И Наиль говорит, блин, это же такой, типа, позор. Первый раз человек в Америку летит, уже проводы, все. Боря-то летал в Америку, стал кто-то возвращаться. И Боксон говорит, Боря, это, Наиль, смотри, значит, жене скажешь, на наши места двойные билеты, там перепутали, там все нормально. Все нормально. Вот эта фраза, без места встречи, на ваши места двойные билеты. Это любимая Борина фраза. Ну и Наиль такой, бля, приезжай домой же, что на Фонтанку заходит, жена, семья, тебя что выгнали с Америки, знаешь, бля. Ну, короче, вот это переживание уже Наиль не рассказал, потому что я думаю, что он так же забухал, и Боря уехал в Ломоносово. Типа, мы говорим...
А вы как, что у вас было?
Вы сидите на связи. Мы летим 11 часов в Америку. Прилетаем, у нас встречает Стыцюк. Типа, о, чуваки, все, там, Серега, там, худой, все, все. А где ваш ритм-секция? Блин. Там пиздец, фашисты ссадили. Бля, ну вы даете. Ну ладно, ничего не знаю, прорываемся. Сейчас мы, я говорю, мы такие, ну что, нам акустику играть? Да какая нахуй акустика? Только электричество. Сейчас мы поднимем все мощности, новые билеты. Все. Сейчас прилетят другим аэрофлотом. Мы летели в Люфганзе, прилетят аэрофлотом. Сашок, спасибо. Ну, как бы спасибо. Ну, знаешь, парень такой, как, ну, не сдается. Блин, это потом он же говорил, мы, знаешь, зарядили вот из всех друзей все карточки, вставили в вашу поездку. Вот сколько у кого было, сколько мог дать, мы как бы что-то, ну, там, были полные залы, ну, что-то они окупили, что-то они попали, что-то, ну, нам заплатили. Не, ну, достаточно хорошо. То есть мы жили чуть ли не целый год на эти деньги. Ну и вот это, как, блин, значит, приезжаем к Стыцюку, значит, тут худой Стыцюк на пимпочках, на кашикше, кошмар на папиросах. Мы, значит, блин, а я с кем? Чижу ехал к Тарелкину. А я с ними периодически там водка, пью водку, и они такие, что делать, звоните во все колокола, все, ну, пробили, ну, под травой, конечно, пробивать билеты из Питера на следующий рейс, но, слава богу, у нас концерт через 4 дня в Вашингтоне, и поэтому, как бы, время есть. И мы такие, акустику, никакая не акустика, все, и потом, к утру уже, у кошмара здесь какие-то завязки в консульстве, что-то и где-то какие-то люди. Все, сейчас пробьем. Все, пробили. Все, под утро Стэц говорит. Фух, нормально. Забронировали. Завтра, послезавтра прилетят. Ну, впритык к концерту. Послезавтра прилетят. Нормально. Мы уже там забронировали билеты. Да, конечно, попали, но потому что там стоили эти билеты. Прилетят, будет лететь аэрофлотом, там наши, там фашисты. Ну и да, летели, как они говорят, аэрофлотом. Курить курили на задах, да, но пить уже не пили, потому что уже. Вот. Не с ними, параллельно летели. Они летели из Москвы, по-моему. А Инна, которую мама, Инна прилетела буквально вместе с ними в тот же день. потому что она была в Харькове, мама была в больнице, и она приехала, когда мы уехали. Но визу Фонштейн должен был принести, ну, отдавали в консульство на визу, и Фан занимался и поездкой, и принес ей визу. Ну, они встретились, принес. А, сказал, надо идти в консульство. Она пошла в консульство, ну, получила паспорт и типа завтра вылетать. И заходит, а там рядом с этим консульством фирма «Бомба Питер», Грабко там сидел. И она заходит к Грабко, Грабко такой сидит на телефоне. Так, это самое. И на что там, как у вас дела? Там, что там, как-то. Говорят, у вас там кого-то садили. Блять. Ну, блять, она такая. Я такая зашла в магазин с пирожными, думаю, с тортиком, сейчас Грабко, попьем чайку. И там, типа, это самое, буду готов собирать вещи. Она такая с ней пироженками. Говорит, там кого-то садили, там что. Он такой, блядь, кого? Ну, она же думает, естественно, ну, типа меня. Да, блин, да если бы меня садили, так какого хрена всем остальным? Говорит, нет, наверное, что-то не то, наверное, не его. И он такой, блин, Грабко между этими звонками. Да, блин, кого-то садили, не знаю, надо уже, кто там, Фирик, что там сказал, что там кто-то что-то в офисе, кто-то кому-то перезвонил. Да-да, Борюсика снаили, мы знаем. Блядь, полетели в Америку. Они говорят, ну, вроде бы там что-то они там мутят. Ну, какая-то связь была, что уже то ли позвонил он Боре тут же в Ломаны, вот тот сказал, или там Наилю ближе, сказал, что типа уже сообщили, типа завтра летим. Mm-hmm. Ну, и на одним самолетом, а не другим, ну, короче, не прилетели. Ага. Ну, собственно, такая история.
Ну, концерт отыграли. А то.
А то.
Как скоро вы записали альбом 9.1.1, сколько прошло времени и в связи с чем такая плотность по альбому? Потому что нужно было зарабатывать деньги, был контракт или что это было?
2003 год, да. Угу. Писали мы его также в июне. 2003-го Боря закодировался даже. Ну, Эжит не пил, но, короче, он только на кефире. Причем он спрашивал, а есть ли у кефира какой-то градус? Что же, худой? А с таким процентом можно покупать кефир? Более, блядь. Пить уже нормально. Ну, в общем, ответственно. Мы даже репетировали на какой-то точке. Мы там были, ну, вроде бы, какие-то новые же песни. Угу. Какие-то старые. Но плотность была... Ну, просто мы вошли уже в такую-то самую, знаешь. Там были несколько... По-моему, какой там трек?
Ну, давай так по порядку. «Времечко».
«Времечко» старое.
9.1.1.
9.1 новое как раз.
«Баллада о белке» старое. Ну, на то время.
Ну, да, ну как раз.
Ну, новое в плане записи. Угу. «Я не герой».
Тоже, но... тоже старое, но никогда не...
Он не уходил. «Счастливая девочка» новая.
Да, вот это новое.
«Ангел» старое. «Когда».
Тоже старое, тоже никогда не выходил. Короче, у меня та же тенденция. А что там еще? Никогда не вернусь? Вот.
«Беспечный ковбой», «Дорога на Ливерпуль», «Рок-н-ролльная», «Вера» и «Весна». «Весна», по-моему, тоже новая, да?
И «Я никогда не вернусь». «Весна», и? «Весна» тоже старая.
Старая.
Только из того, что, да. По сусекам. Получается, что несколько новых песен. «Никогда не вернусь», 9.1.1 и что-то еще.
«Счастливая девочка».
И «Счастливая девочка». Причем я когда... созванивался, знаешь, там чуть каждый день с Наилем, естественно, каждый день созванивался там с Юрой Морозовым. Uh-huh. И он такой, я говорю, а типа, что ты проснулся, спишь там? Да, Юра, это самое, просто поздно лег, писал песню, он говорит, вот мне удивительно, вот люди еще новые песни пишут. Юра, ты сам написал 60 альбомов. Ну, как, где вы берете темы? Такой. Ну, такая тема, да. Счастливая девочка. Ну и типа, у нас даже не было как бы. Наверное, у нас был стимул, потому что Дима IB Records, он же издал этот альбом, да, «13 созвездие», он издавал наши кассеты.
Я помню, до 2008-го.
С камбэком, с дописками «13 созвездия», он был, Коврига сказал, что вот Дима, вот парень хороший, Ну, короче, он издаст. У меня на это сил нет, я там он занимается там на горбушке, он все дистрибьюция, все, он там дописки, но вы не обращайте типа внимания. Ну, а там же были дописки во все альбомы, пилоты там, я не знаю, кто. Ну, короче, Дима делал свое дело и правильно, так что работало и работал. Короче, да, и типа, и он. Нам не нужно было искать лейбл, потому что уже лейбл пришел к нам. А Дима Судзиловский, вот с ним, если у тебя это не было.
Было интервью? Было 1 сентября публикую, да, как вот, для учителя.
Да, да, вот удивительный пацанчик, потому что тоже столько рассказал, как мы еще не знаем друг друга, ну, как бы, ну, помогало ему это все. И, короче, Диман говорит, да, давайте я. А у него был такой же магазин, ну, типа.
Подвальное помещение,
где подвальное. Он называл не пиратку, он официально, но он называл несколько группы «Наив», «Тараканы» и так далее. И типа это давало ему возможность издавать еще что-то такое некоммерческое.
Нет, я помню,
как это разные сказал. Люди, да. И он говорит, я дам это самое, сколько вам надо, говорите. Типа издание. И назначили издание на сентябрь, по-моему, 92-2003, и поэтому мы в июне писали. Угу. То есть у нас были новые песни, была возможность сразу же издать, а так как достаточно хорошо продавались диски, потому что было, ну это ж до интернета еще такого сильного, да. Все это было востребовано, люди покупали, и был, кстати, подъем экономический в России. Я помню, в 2003 году, когда 2003, 2004, 2005, когда в Турцию начали летать учителя начальных классов, я подумал, ни хрена себе. Ну, то есть, фактически, ну, был такой период, когда, ну, простые люди могли ездить за границу, летать на курорты.
Ага.
Такой период, что мне очень, ну, там было связано что-то с ценами на нефть, как я сейчас понимаю, с какими-то экономическим подъемом в стране, потому что когда я в 2001 году смотрю, значит, или в 99-м, когда приехал на Жуковского, у меня в этом дворике одна 21-я Волга стояла там в углу, причем она такая стояла, вросший там человек, по-моему, раз, если выехал за сезон. И когда я вышел в 2003-м, когда мы сажали деревья с чужим, во дворе уже невозможно было поставить никакие машины, потому что все было забито машинами.
Mm-hmm.
То есть вот благосостояние народа скакнуло. Я же говорю, когда я узнал, что воспитательницы детских садов и учительницы летают в Турцию, в Египет на отдых, это, конечно, мне. Вот. Да, сами, и поэтому мы записали, и записали достаточно, опять же, быстро.
Подход был точно такой же, как с супербизонами. Писали сразу, без играя все вместе.
Все сразу. Смотри, очень трудно собрать людей, которые играют в разных у своей гастроли.
Угу.
Поэтому мы писали на всю запись, как и в «Бизонах», и в «Камбэке». В «Камбэке» я там не помню. Ну да, наверное, все. Это была неделя.
Угу.
Неделя, по 4-6 часов,
угу.
Сведения, а может быть в эту неделю сведения, нет, ну скорее всего, ну неделя, ну может быть 5 угу. дней, это была запись конкретная по 4-6 часов,
угу.
и сведения там 2 смены по 4, там, по 4-6 часов тоже, ну в общем,
угу.
ну это были достаточно ударные темпы, потому что люди все играть умели, аранжировки не парились над тем, причем сам Юра Васильевич Морозов говорил, что вот там какой-то кикс, какая-то самая грязь, мы всю грязь заставляем. Это же рок. То есть, ну, мы тоже были приверженцы. Mm-hmm. Послушайте, если внимательно все альбомы, включая опять же «Супербизоны», когда Борюсик с Бадуна играл свою сессию, и там, естественно, новые песни,
mm-hmm.
он сыграл, как сыграл, но там были шероховатости, ошибки, но это Морозов сказал, это не криминально. Это не криминально, и люди, которые, знаешь, разыскивают блок среди, знаешь, с лупой во всем, да, типа, ну это же, ну это вообще, ну, ну то есть, поэтому, естественно, эти, ну это было не, причем звук-то безумно был необычный. Не тот наш, мы взяли барабаны у группы Пушкин в аренду, и звук барабанов был большой, ну, не такой, как на камбэке, но другой. Ну, там все по-другому было. А в 9.1.1 опять мы играли по-старому, как с того, что там было на студии.
Ты можешь сказать, что, ну, вот.
Ну, еще труба, труба Ванечка был, Ванечка.
Ваня в 9.1.1 труба уже?
В балладе «Белки и журавли».
А, песне, точно, прости, прости.
В нескольких песнях он играл. Да. Это было украшением альбома.
Мы уже были знакомы, да.
Конечно.
Да. А по твоему видению, подход к альбому 9.1.1 был ли, можно сказать, практически ничем не отличался, является продолжением фактически «Супербизон». Ну, то есть, грубо говоря, ну, вот на недельку зашли, там записали. Я
он был легче.
Легче.
Потому что с записью «Супербизонов» там были определенные. Я попал в больницу с Боткиным, я и записывал вокал чистовой, когда уже пережил гепатит А. И мало того, что меня поразило то, что когда возобновилась запись, я после этой больницы я забыл, как петь. То есть я не понимал, что рот можно открыть, а вот издать звук опять. Я пытался, но Юра сказал, что время есть, работаем, все, давай. И вот поэтому, а там первая песня была Джон Леннон, я ее вообще фактически даже не спел, а так промямлил,
речитатив.
Да, вот «Супербизон», ну, давался тяжело, тяжело. А вот. Ну и продавался, и издавался тяжело. То есть,
как... Все тяжело.
Да, потому что нужно было всех собрать. А 9.1.1 отличался тем, что мы, мало того, что Наиль сказал, Боря, после того, как «Супербизон», вот это ты с Бадуна, значит, все, кодируемся, я не пью, все не пьем, записываем профессиональный альбом. Так, даже какую-то на репетицию, один-два раза мы порепетировали, у кого-то ребята записали на кассету, их послушали нормально, все, есть все понимание, все. И поэтому он был еще быстрее, потому что все были ведь. И я понимаю, что пили мы только. Обычно же начинается первый день записи с того, что группа выпивает за альбом, пишется, а в последний день сведения за альбом, чтобы он продавался. Тоже опять собираются все, а так периодически барабанщик уже может не приходить, ну, так уже, не вся группа. Ну, а в тот момент мне ничего такого не позволяли, поэтому достаточно...
Это легенда по поводу того, что название альбома 9.1.1 – это первые цифры ваших номеров телефона МТС.
Это Худой в Америке придумал.
Что?
Рефрен, фразу.
Да.
Это же была фраза, которую Андреич в Америке не пил, только курил. Он ходил и говорил, а мы все бухали. И так как это, значит, Андреич, ну как каламбурист, с камерой с Чижовской, он ходил, тоже снимал. С вами, говорит, газета «Хреновая жизнь», телебачение. Скажите, там типа, я набираю 9.1 Наиль, я набираю типа 9.1 Наиль. Ну, то есть это была смесь американской по помощи, 9.1 Наиль, и из этой фразы, что служа спасения 9.1 Наиль, потому что Наиль вот такие они сборы, такие два братья-пуховика, такие в жопу вообще не просыхающие, такие вот так 9.1 Наиль. Я из одной этой фразы 9.1 Наиль написал целую песню. Ну, то есть она тоже получилась, что быстро, потому что когда есть идея, я понял, что это можно обыграть. А потом уже люди смотрели, когда Доп делал оформление DVD нашего концерта и взял мобильный телефон мой, и там было, говорит, что у вас все, кроме Борисика, были 9.1.1.
Это совпадение.
Телефон. Да. Угу. Но, знаешь, как, когда вот так вот спонтанно и не задумываясь, это там же очень такой и подтекст, и «A little help from my friends», и 911, и «Команда». Ну, короче, да, все рок-н-ролльно.
Да. Да, и в этом альбоме еще проскакивают такие первые очевидные, ну уже в питерском составе, первые очевидные ноты твоего романтизма. Да, и «Счастливая девочка», и «Баллада о белке и журавле».
Это не первые, это они были всегда.
Они были всегда, имею в виду, с питерским составом.
С питерским составом. Ну, почему? Они же были еще
в камбэк, супербезона, ну, не так явно, я бы сказал.
Не знаю, песня «Время» и «Прости». Ведь даже Катя Борисова писала, что никто за брутальностью вокала Чернецкого не слышит его, что он самый лирический поэт из всех рокеров. И именно за его лирику его отдельно ценят там люди, которые понимают, в чем. То есть, я считаю для себя, что вот какие-то вещи лирические, их может быть там не очень много, но они были очень для меня важны и всегда были связаны с любимым человеком. И всегда это было поэтому, ну как бы. А мало того, что иногда на программе «Воздух» на нашем радио человек, который вел программу, уже не помню фамилию, но, кстати, не надо, наверное. Ну, значит, среди вопросов, то есть мы играем вживую, программа «Воздух», да, и там за стеклом сидит ведущий,
да,
который,
да, прямо комментирует, там что-то.
Комментирует, задает вопросы, звонки принимает. И он, собственно, задал вопрос, который конкретный, и я понимаю, что мне трудно было объяснить, почему. Он сказал: «Александр, зачем вы пишете такие откровенные вещи? Это же, ну, как бы так же нельзя. То, что вы пишете, так нельзя». Ну,
почему?
Вот я тоже хотел сказать. Почему? Потому что, ну, это личная жизнь. Это люди со сцены такое не поют. Это, ну, это ну, я, ну, он искренне не понял. Он хотел докопаться. Почему? Потому что это публично там звучит на радиостанции. Зачем вы так, ну, настолько откровенно? Может быть, у каждого болит что-то, но они же об этом не рассказывают. А я об этом рассказываю. Так я хочу, чтобы, ну, люди
так это
понимали,
же настоящие,
чтобы люди понимали, что они не они одни мучаются там вещами, переживаниями, любовью, что это нормально, это человечно, знаешь, как когда там.
Что
говорить?
Что сказать?
Может быть, это и есть самое главное, ради чего как бы творчество.
Стоит выходить на сцену и открывать рот и говорить.
Чего творчество. Но за что-то, что мы любим, ради чего такие вещи редко, но они есть, они существуют, и они за пределами всяких рамок и пониманий, что так можно, а так нельзя, и это личное, это и публичное. Я как бы всегда, ну, как бы откровенно, как бы с жизнью, с судьбой на «ты» старался быть, потому что ты честный. Когда ты не будешь прикрываться тем, что да, это, ну, там врут, ну, там этого нет, там на Украине фашизма нет, это все вы придумали, но это все хорошо, у нас ничего не болит и так далее. Но это
же,
ну, кого ты обманываешь, кому ты втираешь. Это все. Твоя жизнь, вот она может закончиться в любую секунду, а ты, блин, ты не успел ничего, блядь, по-честному ее прожить, хотя бы минуту. Ну, что это такое? Впервые в нем прозвучала Инна. Мы это обсуждали я предложил, потому что она всегда на все концерты. Она еще на сцену не выходила, но она, ну, когда, знаешь, в компании, она всегда, у нее хороший голос, всегда пела, и как бы. Захотелось, и здесь же был повод, что это песня о нас, которую я написал в больнице имени Карла Маркса, Святого Георгия, перед Новым годом. У меня был телефон на тумбочке, который заведующий, ну, Львович поставил, потому что он там лежал до этого с аппендицитом, и ему провели телефон, там мы оставили. Он и положил, это был телефон городской, по которому можно было звонить в Харьков, ну, по межгороду. И как бы вся песня, это было написано в больнице на этой койке, потому что звонила Инна, она звонила, но оттуда можно было и тоже позвонить как-то там. Поздно вечером, когда врачи уходят, он напрямую, он параллельно связан, он звонит сам. И как бы как Новый год встречать? Она говорит, да, я одна. Ну, говорит, ты с кем-то там, может, с Ленкой встречаешь, ну как? Она говорит, нет, я одна, вот. Вино есть. Ну и, короче, котик, выздоравливай, мы здесь все скучаем. И все это, да. Поэтому, ну как, если эта песня получилась, и тем более не попробовать, чтобы и спела Инна, и разделить вот так, потому что это был диалог за 1500 километров между двумя влюбленными, и там все правда. И у Инны сначала не получалось, честно, вот честно, как она вспоминает, что Чиж, что Морозовый, Инна. Дай немножко стервы. У тебя же прекрасный голос. Дай, то ты, это здесь нужна ну, какая-то атака в вокале, чтобы это все был конкретно звук ложился в эту песню. Потому что ты так хорошо, да, но ты поешь отдельно. А здесь дай стервочки немножко. Да? И она такая, блин, ржала. Что мне и так ничего не получается, а вот это еще стебетесь. И ну, у тебя все получится, все. Там помогали все, ну вот стояли,
было, да?
Стояли, дирижировали вков. Нет, немного. Ну, первый, когда она спела как могла. Ну, это у любого человека, который
никогда не становился.
Даже который становился, и новая песня, ну, даже ты ее знаешь, звук в наушниках и микрофона, нужно привыкнуть, попасть. Но все это делалось легко. На таком уровне, что как, знаешь, причем мы понимаем, что Инна наверняка могла бы спеть и лучше, еще несколько дублей. Но Морозов был главный, это самое, а у Морозова абсолютный слух, и любую лажу он сразу слышит, и он сказал, вот сейчас замечательно. То есть вот так писались все альбомы. Не было выискивания каких-то шероховатостей, неточностей. Все вот, знаешь, прозвучало, ты в этой песне растворился, ты не услышал, какие там труба звучит, как барабан, как бочка, ты просто
ушел, вошел,
глоток и, ну, песни, вот и ощущения, все, сказал, отлично, ну, в общем, довольно быстро, все. Но это был эксперимент, и как бы, аранжировку придумали этот рефрен с Ваней Васильевым трубой. Чиж играл маримбу на клавишах. Ну, вот такая, как бы, аранжировку тоже фактически придумали буквально накануне. Как обыграть? Ну, вроде так солнечно, позитивно. Невзирая на то, что там был Новый год, зима и холод.
И холодно. Ну, акустику мы обсудили, но, как мне кажется, не есть моменты, которые уточнять. Но я думаю, что это для следующей беседы будет,
да,
логично.
Да, конечно.
Мы не будем сейчас на каких-то таких больших нотах.
Сейчас скажу, я думаю, что какие-то вопросы еще, может быть,
по 911,
по альбомам, по каким-то вещам ты вспомнишь. Но это уже не, это, знаешь, это как все равно ты холст пишешь, а потом завтра добрасываешь тени, там ищешь колор. Все главное, что это мы совершенно говорим откровенно, без напряга. И у нас опять же времени не хватает, чтобы все рассказать. Но я считаю, что правильно, оно нужно делать порционно, чтобы оставалась свежесть.
И после вкуса от всего происходящего.
И в понимании, да, в том, что еще. Потому что сейчас я уже тоже теряюсь, что еще рассказать. Я понимаю, что
сейчас быстро
хочется, знаешь, это как будто, знаешь, как я пробежал матч 90 минут или 120, ну или концерт отыграл. Вот интервью – это примерно вот такое же напряжение, потому что вроде бы как можно медленно говорить, можно, а мысли опережают слова, и ты начинаешь потому что одно цепляется за другое, и хочется больше рассказать. Вот пока ты, пока ты в этом воспоминании, пока ты в этой волне, вот в том ощущении, ну, нужно сделать перерыв.